«Как хочешь, а я паренька не брошу. Голову положу, а выручу. Ведь это что же такое? Ведь он мне вроде как родной сын». «Он нам всем как родной сын. А служба на первом месте. Знаешь, кому служим? Советскому Союзу. Небось, знаешь. Пойдешь в часть, а я здесь останусь». «Не пойду в часть», — сказал Беденко, зло сузив глаза. «Приказываю», — сказал Горбунов. «А не подчинишься? Тогда я знаю, что мне с тобой делать. Понятно тебе?»
«Слышь, Вася», — сказал друг он мягко. «Да нечто я не понимаю. Я, друг, понимаю. Да что ж поделаешь? Батарея ждет наших данных.
Уже лишь мы оставим ее слепой, без маршрута».
«Не дури, Вася. Я здесь останусь, а ты отправляйся в часть. Доставишь наши данные. Гляди, чтобы дошел благополучно. Берегись. Пробирайся толково, чтоб не нарваться на немцев. На тебя, как на каменную гору. Доложишь командиру обстановку, понятно?»
«Понятно», — сказал Беденко, натужив скулы. Ему не надо было долго толковать. Был бы он на месте Горбунова, он бы поступил точно так же. Он понимал, что один из них обязан доставить данные разведки в часть. А то, что Горбунов отправил с документами его, тоже было понятно. Горбунов был командир группы. Он отвечает за каждого своего человека. Мог ли он вернуться в часть, не употребив всех усилий для спасения пастушка? «Исполняй», — сказал Горбунов, передавая Беденко карту с отметками. «Счастливо, Кузьма. Действуй, Василий». И не сказав больше ни слова, Беденко стал отползать. Наконец он пропал из глаз, слившись с бурой землей, растаяв в тумане. Горбунов остался один. «Что же случилось с пастушком?» — думал он, ломая голову над неразрешенным вопросом. «Ну что ж такое?» — успокаивал он себя. «Его задержали немцы. Потащили в комендатуру или в штаб. Ну, допросят. А что они с него возьмут? Ведь доказательств у немцев против Вани нет никаких. Мальчик и мальчик. Подержат и отпустят. Надо его, главное, не прозевать, когда он от них выйдет. Тогда вместе и вернемся в часть».
Но, утешая себя таким образом, Горбунов в глубине души чувствовал, что дело обстоит совсем не так просто, а гораздо хуже. Было что-то, чего Горбунов не знал и не предвидел, но что именно? И действительно, Горбунов не знал одной вещи. Если бы он ее знал, он похолодел бы от ужаса. Он не знал характера Вани Солнцева, всей живости его ума, всей силы его воображения и всей глубины его чистого детского самолюбия, которую чуть не привели его к гибели.
Ване Солнцеву было мало того, что его берут в разведку проводником. Он знал, что быть проводником – почетное и ответственное задание, но ему этого было мало. Его слишком горячее, ненасытное сердце требовало большего. Ему захотелось прославиться, удивить всех. Перед тем, как отправиться в разведку, Ваня втайне от всех раздобыл себе компас. Как выяснилось потом, он его просто-напросто стащил у одного разведчика. Точнее сказать, он его потихоньку взял с койки, рассчитывая после разведки положить на прежнее место. Он в том не видел ничего дурного, так как разведчик всегда давал ему этот компас поносить и даже объяснил, как им надо пользоваться. Карандашик у Вани уже был, а вместо записной книжки он решил воспользоваться букварем. Таким образом, снарядившись по всем правилам, пастушок и стал действовать, как настоящий разведчик.
Во время разведки, дожидаясь Ваню, ушедшего вперед, Горбунов и Беденко понятия не имели, чем без них занимается мальчик. Они думали, что он просто идет со своей лошадкой, изучает местность, потом возвращается и докладывает, свободен ли путь.
Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливая азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то одному ему ведомые ориентиры и цели. Наконец, он даже делал попытки снимать план местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, рощи, реки, болота. Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда он, расположившись со своим компасом и букварем в дубовом кустарнике, снимал план местности с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разведал в камышах. Нетрудно себе представить, что случилось потом. Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог поделать мальчик против двух солдат немецкого комендантского патруля? Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладами,
Они повели его через новый мост на гору, в лес. Здесь они втолкнули его в глубокий, темный блиндаж и заперли.
Через некоторое время за Ваней пришел солдат и отвел его в другой блиндаж на допрос. Блиндаж этот, над которым снаружи между стволами сосен висела растянутая маскировочная сеть, был просторный, теплый и освещался электричеством. В углу мурлыкало радио. Посередине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина.
Мужчина был немецкий офицер в тесном френче с просторным отложным воротником черного бархата, что придавало ему погребальный вид. Лица немца Ваня не видел, так как оно было прикрыто рукой с тонким обручальным кольцом и грязными ногтями. Ваня видел только худую шею, красную, как у индюка, желтоватые волосы и сплющенное мясистое ухо. Офицер имел вид человека, крайне утомленного бессонницей и раздраженного слишком ярким светом. Его черная суконная фуражка с широкими, остро выгнутыми полями и большим лакированным козырьком в форме совка висела сзади на гвозде. Эта фуражка, в особенности это старое заплывшее ухо с волосами в середине, произвели на мальчика гнетущее впечатление чего-то зловещего, неумолимого.
Что касается женщины, то Ваня не мог понять, кто она такая, хотя почему-то сразу назвал ее про себя учительницей. На ней была старая кротовая кофта с пучком матерчатых цветов на воротнике, вязаная, растянувшаяся на коленях юбка и серые резиновые сапоги. Белокурые волосы, круто завитые рожками, торчали над чересчур высоким и узким лбом, а на толстой переносице виднелся кораллово-красный цвет очков, который она держала в руках и протирала кусочком замши. У нее были выпуклые, жидко-голубые глаза с острыми зрачками.
Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развернутый как раз на том месте, где он пытался рисовать план местности с речкой, мостом и рощей, той самой рощей, где он теперь находился.
Женщина быстро надела очки, золотые очки с толстыми стеклами без оправы, высморкалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом ученого-скворца, надела на правильном русском языке: «Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли? Договорились?»
Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него еще гудело после драки с солдатами. В глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях.
«Мальчик, ты страдаешь?»
Ваня молчал.
«Развяжите паршивцу руки», — быстро сказала она по-немецки и прибавила по-русски с улыбкой, обнажившей золотой зуб. «Развяжите ребенку руки. Он обещает исправиться. Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их. Он погорячился. Не так ли, мальчик?»
Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг из-под лобья быстрые взгляды.
«А теперь...» — сказала немка, продолжая кротко показывать золотой зуб. — А теперь, мальчик, подойди к нам поближе. Не бойся нас. Мы только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам отвечать. Не так ли? Итак, скажи нам, кто ты таков? Как тебя зовут? Где ты живешь? Кто твои родители? И зачем ты очутился в этом укрепленном районе?»
Ваня угрюмо опустил глаза. «Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не трогал», — сказал он, всхлипывая. «Я коня своего искал, на силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть. А ваши солдаты стали меня бить. Какое право?»
«Ну-ну, мальчик, не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко... погорячились, не больше. Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители, отец, матушка».
«Я сирота».
«О, бедный ребенок! Твои родители умерли, не так ли?»
«Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили», — сказал Ваня со страшной застывшей улыбкой, смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота.
Немка засуетилась, и стала вытирать платочком пористый нос. «Да, да, такова война», — быстро сказала немка. «Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот, бедный мальчик, но ты не горюй. Мы дадим тебе образование, воспитание, мы поместим тебя в детский дом, в хороший детский дом, а потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь, не так ли?»
«Фрау Мюллер», — с раздражением сказал офицер по-немецки желудочным сварливым голосом, нетерпеливо барабаня пальцами по веснущатому лбу, — «перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района».
«Сию минуту, господин майор. Но вы не знаете души русского ребенка, я ее хорошо знаю. Можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завоюю его доверие, а потом он мне все скажет. Можете мне поверить, я 10 лет жила среди этого народа».
«Хорошо. Только не разводите антимонию, мне это надоело. Скорее проникайте в душу, и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Действуйте!»
«Итак, мальчик», — сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб. «Ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители, мой папа и моя мама, долгое время жили в России, и я сама прожила здесь более 10 лет. Ты видишь, как я говорю по-русски? Значительно лучше, чем ты. Я совсем-совсем русская женщина. Ты вполне можешь мне доверять. Будь со мной откровенным, как со своей родной тетушкой. Не бойся. Называй меня своей тетушкой. Мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас?»
«Нашел».
«Ай-яй-яй. Нехорошо обманывать свою тетушку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай еще раз и скажи, откуда у тебя этот компас?»
«Нашел», — с тупым упрямством повторял Ваня.
«Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы».
«Кто-нибудь потерял, а я нашел».
«Кто же потерял?»
«Солдат какой-нибудь».
«Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы, а этот компас русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик?»
Ваня молчал, с досадой чувствуя, что совершил промах.
«Ну, как же это получилось?»
«Не знаю».
«Ты не знаешь? Прекрасно. Я понимаю. Ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас, нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником, не правда ли? Скажи же нам, кто дал тебе компас?»
«Никто».
«А как же?»
«Нашел».
«Хорошо. Я тебе верю. Допустим, ты говоришь правду. Но в таком случае скажи, кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки?»
«Чего рисунки? Я не понимаю, про чего вы там говорите», — сказал Ваня, тупо утирая рукавом нос.
«Подойди-ка сюда, поближе. Не бойся, я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?»
«Чего принадлежит?» — сказал Ваня и захныкал. «Ну чего вы меня спрашиваете? Не пойму!»
«Чья это книга?» — теряя терпение, спросила немка.
«Букварь-то?»
«Да, букварь. Чей он?»
«Мой».
«А рисовал на нем кто?»
«Чего это рисовал?»
«Эй, мальчик, ты не прикидывайся! Кто делал эту схему?»
«Которую схему?» — снова захныкал Ваня. «Я не знаю никакой вашей схемы! Я потерял лошадь, днем и ночью мотался! Отпустите меня, тетенька, ну что я вам сделал?»
«Иди сюда, говорю тебе!» — крикнула немка, и ее глаза в очках сделались резкими, как у Галки. Она схватила мальчика за плечо пальцами твердыми, как щипцы, рванула к столу, ткнула носом в букварь. «Вот это кто рисовал?»
Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел на обтрепавшуюся страницу букваря, где поверх прописей и картинок было неумело, но довольно толково нарисовано химическим карандашом схема реки с новым мостом и бродами. Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведал и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, обозначающая глубину 1 метр. А под палочкой буква, обозначающая качество дна, Т, твердое. Ваня понял, что отпереться невозможно, и он пропал.
«Кто это рисовал?» — повторила немка голосом, задрожавшим, как сильно натянутая струна.
«Не знаю», — сказал Ваня.
«Ты не знаешь?» — сказала немка, и лицо ее сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь темно-розовое, как земляничное мыло. И вдруг она, проворно схватив мальчика за уши своими железными пальцами, с силой повернула его лицом вверх. «Открой рот! Я тебе приказываю! Сию же минуту открой рот и покажи язык!»
Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными, мускулистыми коленями, сунула ему за щеки указательные пальцы и стала как крючками раздирать ему рот.
Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык. Немка посмотрела на него и сказала весело: «Ха, теперь мы знаем».
Весь Ванин язык был в лиловом анилине, потому что, рисуя схему, он старательно слюнявил химический карандаш.
«Итак, мальчик», — сказала немка, брезгливо вытирая вязаную юбку свои толстые красные пальцы, «мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай, не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы? Где они находятся, эти люди? И как их найти? Ты меня понял? Ты получишь 3 опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу».
«Я не знаю, про что вы меня спрашиваете», — сказал Ваня. Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линеек: «Рабы не мы, мы не рабы».
«Говори», — тихо сказала немка и задышала носом.
«Не скажу», — еще тише промолвил Ваня.
И в тот же миг он увидел, как рука офицера с тонким обручальным кольцом на пальце медленно сползла вниз, открыв веснушчатое лицо нездорового цвета с остреньким красненьким носиком и крошечным старушечьим подбородком.
Глаза офицера Ваня заметить не успел, так как они вспыхнули, мелькнули, и оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене. Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас одним рывком бросили обратно к столу, и он получил 2 пощечину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть. Он стоял, шатаясь перед столом, и теперь на букварь из его носа капала кровь, заливая пропись: «Рабы не мы, мы не рабы». Перед глазами мальчика летали ослепительно белые и ослепительно черные значки, слипшиеся попарно. В ушах гудело, как будто он находился в пустом котле, и по этому котлу снаружи били молотком. И Ваня услыхал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далеким.
«Теперь ты скажешь...»
«Тетенька, не бейте меня!» — закричал мальчик в ужасе, закрывая голову руками.
«Теперь ты скажешь...» — нежно повторил далекий голос.
«Не скажу!» — еле двигая губами, прошептал мальчик. Новый удар отбросил его к стене, и больше уже Ваня ничего не помнил. Он не помнил, как 2 солдата волокли его из блиндажа и как немка кричала ему вслед:
«Подожди, мой голубчик, ты у нас еще заговоришь после того, как 3 не получишь воды и пищи!» Ваня очнулся в полной темноте от страшных ударов, трясших землю. Его подбрасывало, швыряло от стенки к стенке, качало. Сверху с сухим шорохом сыпался песок. То он бежал тонкими ручейками, то вдруг обваливался громадными массами. Ваня чувствовал на себе тяжесть песка. Он был уже полузасыпан. Он изо всех сил работал руками, пытаясь выкопаться. Он обдирал себе ногти. Он не знал, сколько времени был без сознания. Вероятно, довольно долго, потому что чувствовал голод, сильный до тошноты. Он был насквозь прохвачен душной ледяной сыростью. Его зубы стучали. Пальцы окоченели, еле разгибались. Голова еще болела, но сознание было ясное, отчетливое. Ваня понимал, что находится в том самом блиндаже, куда его заперли перед допросом, и что вокруг бомбежка.
С большим трудом, натыкаясь на трясущиеся стены, мальчик пополз отыскивать дверь. Он искал ее долго и, наконец, нашел. Но она была заперта снаружи и не поддавалась. Вдруг, совсем близко, над самой головой, раздался удар такой страшной силы, что мальчик на миг перестал слышать. Сверху, едва не стукнув его по голове, упало несколько бревен. Дощатая дверь, сорванная с петель, разбилась вдребезги. Сквозь раскиданные бревна наката ярко ударил в глаза едкий дневной свет. Послышался слитный звук множества пулеметов, работающих совсем близко, как бы наперегонки.
Бомба, разметавшая блиндаж, где сидел Ваня, была последняя. В наступившей тишине отовсюду отчетливо слышалась машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме возвратившийся слух мальчика уловил нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших
И в Ванином сознании повторилась фраза, уже однажды слышанная им у разведчиков: «Пошла царица полей в атаку». По осыпавшимся, заваленным земляным ступенькам мальчик выбрался из блиндажа и припал к земле. Он увидел лес. Тот самый лес, в который его так недавно приволокли фашисты.
Тогда в этом лесу был полный порядок, спокойствие, тишина. Всюду, как в парке, проложены дорожки, посыпанные речным песком. Через канавы перекинуты хорошенькие мостики с перильцами, сделанными из белых березовых сучьев. Над штабными блиндажами висели маскировочные сети с нашитыми на них зелеными квадратиками и шишками. Под полосатыми грибами стояли тепло одетые часовые. Во всех направлениях тянулись черные и красные телефонные провода. Ходили девушки с сутками. Где-то в чаще дрожала походная электрическая станция. В специальных, глубоко вырезанных ямах помещались прикрытые ветками штабные автобусы и легковые «Оппель-адмиралы».
Теперь же этот удобно оборудованный немецкий штабной лес был изуродован до неузнаваемости. Вокруг рыжих дымящихся воронок лежали вырванные с корнем сосны, разноцветные обломки автомобилей, трупы немцев в обгоревших и еще дымящихся шинелях. Высоко на ветках болтались клочья маскировочных сетей. В воздухе стоял удушающий пороховой чад. Со звуком, похожим на короткий свист хлыста, летели пули, сбивая кору и отрубая ветки. Ваня тотчас понял, что немцы уже очистили лес, но наши еще в него не вошли. Это была короткая и вместе с тем томительно долгая пауза, во время которой батареи поспешно меняют позиции, минометчики взваливают на плечи свои минометы, телефонисты бегут, разматывая на бегу катушки, офицеры связи проносятся верхом на граненых броневиках, минеры водят перед собой длинными щупами, и стрелки с винтовками наперевес пробегают, уже не ложась по земле, где 5 минут назад был неприятель.
С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня ждал, когда же, наконец, покажутся свои. И вот они показались.
Первым был большой солдат в грязной, разорванной, развивающейся плащ-палатке. Он пробежал между стволами, упал на колени, быстро переменил диск в автомате, потом лег и прицелился.
Ване показалось, что он прицеливается целую вечность. А на самом деле он целился всего несколько секунд. Он выбирал. Наконец он нажал спусковой крючок. Автомат с круглым черным диском затрясся от короткой очереди.
И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. Но как он изменился? Это был все тот же богатырь, плотный, широкий, даже толстый. Но куда девалась его добродушная, свойская, щербатая улыбка? Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъяренное боем, темное от копоти, смотрело грозно.
Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, которого Ваня привык видеть чисто выбритого, белого, розового, доброжелательного. Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был прекрасен.
«Дядя Горбунов!» — крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекричать шум боя.
И в ту же минуту глаза их встретились. На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка, та прежняя, широкая, артельная улыбка, открывшая щербатые зубы.
«Пастушок! Ванюшка!» — Крикнул Горбунов на весь лес своим богатырским, но вместе с тем и немного бабьим высоким голосом. «Будь ты неладен, гляди, жив! А я-то думал, ты и вовсе пропал, друг ты мой сердешный! Да что ж ты скажешь?» Говорил он одним махом, очутившись рядом с Ваней. «Ну, брат, задал ты нам заботу!»
Он крепко обнял мальчика, прижал к себе, потом взял горячими руками за щеки и два раза поцеловал в губы жесткими солдатскими губами. Невероятное счастье испытал Ваня, почувствовав тепло его большого потного тела, распаренного боем. Все, что с ним происходит, казалось Ване сном, чудом. Ему хотелось еще крепче прижаться к Горбунову, спрятаться под его плащ-палатку и так сидеть сколько угодно, хоть 5 часов подряд. Но он вспомнил, что он солдат, и что солдату не подобают такие глупости.
«Дядя Горбунов», — сказал он быстро, — «тут в лесу есть один штабной блиндаж, где они меня допрашивали. Куда лучше, чем тот наш с карбидной лампой, раза в 2 больше». «Да что ты говоришь, честная батарейская, а теплый?» — озабоченно спросил Горбунов. «Ого, теплее не надо. И там у них еще радио было, все время играло». «Радио? Это нам очень надо», — засуетился Горбунов, почувствовав прилив хозяйственной деятельности. «А ну, где этот блиндаж, показывай». «Да тут, недалеко». «Так давай будем занимать, а то другие для себя захватят». «А уж я давно интересовался достать для команды такой блиндаж, чтобы в нем и радио было. Наша батарея аккурат должна идти по этому направлению». Они бросились к блиндажу. «Этот?» — спросил Горбунов. «Этот», — сказал Ваня, презрительно сузив глаза. Горбунов вынул из шаровар кусок угля, специально припасенный для подобного случая, и быстро написал на двери крупными буквами: «Занята командой разведчиков взвода управления 1-й непобедимой батареи Энского артполка. Ефрейтор Горбунов».
А тем временем через лес уже мчались, виляя между стволами, грузовики с прицепленными сзади легкими 76-миллиметровыми пушками. Это меняло огневую позицию батарея капитана Енакиева.
«Ну, пастушок, кончено твое дело. Погулял и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем». С такими словами ефрейтор Беденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами, бязевое белье, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую треуховую шапку с красной звездой, а главное — сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подметках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем.
Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней все время. Он предвкушал ее. Но когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам. У него захватило дух. Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые новенькие вещи, громадное богатство теперь принадлежит ему. Ваня смотрел на мундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдергивался, словно пушечки были раскаленные.
Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Беденко. «Это все мне?» — наконец сказал он робко. «Безусловно». «Нет, скажите правду, дядя Беденко». «Да правду говорю».
«Честная батарейская».
«Честная батарейская».
«И честная разведческая».
«Это само собой понятно», — сказал Беденко, хмурясь, чтоб не улыбнуться. «Я даже вместо тебя в ведомости расписался».
«Ух ты! Сколько вещей!»
«Вещевое довольствие», — строго заметил Беденко. «Сколько положено, столько и есть. Ни больше, ни меньше».
Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое довольствие», а главное «положено», Ваня наконец понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему. Тогда он, не торопясь, по-хозяйски стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет. Наконец, все перебрав и всем насладившись, Ваня сказал: «Можно уже надевать обмундирование».
Но Беденко покачал головой и засмеялся. «Хе-хе, ишь какой скорый, одеваться, понравилось. Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку сходим, затем патлы твои снимем, а уж потом и воина из тебя делать будем».
Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему не хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и, наконец, превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему. Он уже чувствовал, хотя еще и не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Беденко и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им, занявшись без спросу топографией. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулем и поплатиться жизнью, скрывался в немецком штабном лесу, разыскивая Ваню.
Это мальчик знал, но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твердо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что когда Беденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Енакиев пришел в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыске мальчика группу разведчиков в 5 человек. К счастью, в этот же день началось новое наступление, и все решилось само собой. На этот раз немецкий фронт был прорван более чем на 100 километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более 30 километров вперед, не давая немцам остановиться и привести себя в порядок. Поэтому к исходу этого славного дня штабной лес, так его именовали на картах и в донесениях, оказался у нас в глубоком тылу, а наши войска продолжали безостановочно продвигаться, наращивая удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для своей команды, не понадобился. Все же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Даже черная фуражка висела на тесовой стене.
Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь, по-прежнему открытый на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы, мы не рабы», запачканной высохшей кровью. Наступление развивалось быстро. Тылы отстали. Поэтому прошло довольно много времени, пока пришло Ване на обмундирование. Затем обмундирование нужно было еще перешить и подогнать по росту мальчика. В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно. Но разведчики употребили все свое влияние для того, чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное парикмахера с машинкой. Хозяйственный Горбунов не поскупился на угощение. В ход пошла и свиная тушенка, и сотня трофейных сигарет, немало рафинада и фляжка чистого авиационного спирта. За портным, сапожником и парикмахером, которых отыскали во втором эшелоне у гвардейских минометчиков, ухаживали как за любимыми родственниками, не щадя продуктов. Зато все Ванино обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхищение разведчиков. Такое оно было маленькое, аккуратное, толковая, с иголочки. А посмотреть на Ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей. Теперь дело стало только за баней и парикмахером. Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер, наконец, явился, предшествуемый Горбуновым.
«Ну-ка, друзья, попрошу вас, не раскидывайтесь, освободите лишнее место. А то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия», — говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посередине тесной маленькой землянки ящик из-под осколочных гранат. «Иди сюда, Ваня, садись, не бойся. Сейчас тебя товарищ парикмахер будет стричь». Чувствуя необыкновенно сильное волнение человека, вступающего в новую прекрасную жизнь, Ваня сел на ящик и робко положил руки на колени. Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького босого пастушка, готового к превращению в солдата. Парикмахер был немолодой человек с добрыми воспаленными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице. По званию он был сержант, но погон его не было видно, так как на нем поверх толстой шинели был надет очень узкий и очень коротенький, совсем детский бязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребенка. Он был военторговский парикмахер. Фамилия его была Глаз. Но по фамилии его называли редко, а большей частью называли его 840. Это прозвище утвердилось за сержантом Глассом под Орлом, когда он однажды брил приезжего писателя. Он усадил писателя на травке, на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени как «Безыменная высотка» к северо-западу от железнодорожного виадука. Бритье происходило метрах в 500 от немецкого переднего края. Немцы все время вели по безыменной высотке так называемый тревожащий огонь из миномета. Но сержант Глаз любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более, что, как известно, немецкий тревожащий огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских. Сержант Глаз брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в военторге на должную высоту. Он побрил писателя очень тщательно 2 раза. Один раз по волосу, а другой раз против волоса. Он хотел пройтись еще и 3-й раз, но писатель сказал «не надо». Затем Глаз подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает, прямые, косые или севастопольские полубачки. «Все равно», — сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безыменной высотки. «В таком случае я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-минометчики предпочитают косые». «Ну, пусть будут косые», — сказал писатель. «Вас не беспокоит?» — спросил Глаз, уловив некоторое раздражение в голосе клиента. «Я тороплюсь», — сказал писатель. «Пять минут, не больше», — сказал Глаз. «Я должен вам сделать виски как следует быть, для того, чтобы вы могли иметь представление о работе военторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи». Когда Глаз сделал писателю 2-й висок, довольно близко от них разорвалась мина. «Не беспокойтесь», — сказал Глаз. «Он кидает наобум. Это никого не волнует. Разрешите попудрить?»
«У вас и пудра есть», — удивился писатель. «Разумеется. У нас есть все, что положено для культурной парикмахерской».
«Как? Даже одеколон?» — еще больше изумился писатель. «Разумеется», — сказал Глаз. «Разрешите освежить?»
«Ну, освежите», — сказал писатель.
Глаз вынул из команды склянку, сунул в нее трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо полотенцем, как вдруг прислушался и сказал: «А вот теперь я вам советую на 1 минуту спуститься в щель».
И едва они успели спрыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Глаза, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало. Когда ветер унес коричневый дым, писатель не без юмора сказал:
«Сколько прикажете?» Тогда парикмахер поднял свои воспаленные глаза к небу, некоторое время пошевелил губами и, наконец, сказал: 8:40. Вот каков был человек, явившийся брить пастушка. Он развернул вафельное полотенце, где у него были завернуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке. Полотенце же завязал Ваня вокруг шеи. «Давно не был в бане?» – деловито спросил он мальчика.
1941 года, – сказал Ваня.
«Сравнительно не так давно», – сказал 8:40.
Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что 8:40 – человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом.
100 грамм сейчас будете пить или после работы?» – спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, 2 громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушенки. «До войны у нас бобруйские умные люди имели обыкновение сначала работать, а потом уже выпивать», — сказал парикмахер меланхолично. «Что будем делать с молодым человеком?» — спросил он, поднимая 2 пальцами волосы мальчика на затылке.
«Постричь надо ребенка», — жалобным бабьим голосом сказал Беденко, с нежностью глядя на пастушка.
«Это ясно», — сказал 8:40. «Но возникает вопрос, как именно стричь?»
«Стрижка бывает разная.
есть нулевая, есть под гребенку, есть под бокс, есть с чубчиком».
«С чубчиком!» — сказал Ваня.
«Почему именно с чубчиком?»
«А я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста, у ихнего сына полка, у ефрейтора Вознесенского. Красивый чубчик».
«Знаю, моя работа», — сказал парикмахер.
«Нет, артиллеристу с чубчиком не подходит», — строго сказал Беденко.
«Для конника — да, а для батарейца — нет. Батарейца надо стричь под 0-0, чтоб как шаром покати».
«Ну, брат, не думаю», — сказал Горбунов.
«Под ноль — это, скорее всего, годится для пехотинца, а для артиллериста — никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы шаром покати? Скорее всего, артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходяще».
«Под бокс — это для авиации», — глухо сказал кто-то из угла.
«Для авиации? Пожалуй, да. Стало быть, под гребенку. Но это уж будет слишком по-танкистски».
«Верно, братцы.
Чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так постричь, чтобы сразу было видать, что малый артиллерист».
Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о Ваниной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком не знает, как надо стричь по-артиллерийски, 8:40 сказал со снисходительной улыбкой:
«Хорошо. Теперь я буду его стричь так, как я сам себе это мыслю. Мальчик, нагни голову». И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребенку.
«Только с чубчиком», — жалобно сказал Ваня.
«И височки не забудьте покосее», — добавил Горбунов.
«Не беспокойтесь», — сказал парикмахер, и в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы. На вафельное полотенце посыпались густые хлопья Ваниных волос.
8:40 был великий мастер своего дела, это знали все. Но тут он превзошел самого себя. Он стриг мальчика и так, и этак, всеми способами и на все фасоны. В его руках, как у фокусника, менялись инструменты. То мелькали ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния, бритва, прикасаясь к вискам. И по мере того, как на вафельном полотенце вырастала гора снятых волос, голова мальчика волшебно изменялась.
Ваня ежился и сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголенной голове. Посмеивались и разведчики, видя, как их пастушок на глазах превращается в маленького солдатика.
Его острые уши, освобожденные из-под волос, казались несколько великоваты, шейка несколько тонка. Зато лоб оказался открытый, круглый, упрямый, но только с небольшой хорошенькой челочкой. Челочка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная, скромная артиллерийская челка.
«Ну, брат, кончено дело!» — воскликнул в восторге Горбунов. «Сняли с нашего пастушка крышу!»
Ване страсть, как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало, но парикмахер, как истинный артист и взыскательный художник, еще долго возился, окончательно отделывая свое произведение.
Наконец он обмахнул Ванину голову венчиком и подул на Ваню из трубочки одеколоном. Ваня не успел зажмуриться. Глаза жгуче защипало, из глаз брызнули слезы.
«Готово!» — сказал парикмахер, сдергивая с Вани полотенце. «Любуйся».
Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями, а в зеркале чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной челкой и радостно раскрытыми синими глазами.
Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони, и голове стало щекотно.
«Чубчик!» — восхищенно прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики.
«Не чубчик, а челочка», — наставительно сказал Беденко.
«Пускай челочка», — с нежной улыбкой согласился Ваня.
«Ну а теперь, брат, в баньку».
Пока знаменитый мастер заворачивал инструменты в полотенце, пока он затем выпивал честно заработанные 100 граммов и закусывал, Горбунов и Беденко повели мальчика в баню. Хотя банька эта была устроена в маленьком немецком блиндаже и состояла из печки, сделанной из железной бочки, и казана, сделанного тоже из железной бочки, так что горячая вода немного попахивала бензином, но для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем.
Оба дружка, и Горбунов, и Беденко, знали толк в банях. Они сами любили попариться, да и других любили хорошенько попарить. Они вымыли мальчика на славу. Для такого случая Горбунов не пожалел куска душистого мыла, которое уже 2 года лежало у него на дне вещевого мешка, ожидая своего часа. А Беденко добыл у земляков из батальона капитана Ахундова рогожи и нащипал из нее отличной мочалы. Что касается березовых веников, то к немалому изумлению Вани они тоже нашлись у запасливого Горбунова. В бане горел фонарь «Летучая мышь». В жарком туманном воздухе, насыщенном крепким духом распаренного березового листа, оба разведчика двигались вокруг мальчика, наклоняя головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок. Их богатырские тени, как балки, пробивали туман. Какие-нибудь 30 минут они так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка. Но, конечно, добиться этого было не так-то легко. Беденко и Горбунов употребили все свои богатырские силы для того, чтобы смыть с мальчика 3-летнюю грязь. Они по очереди терли ему спину рогожной мочалой, они покрывали его тело душистой мыльной пеной, они обливали его горячей водой из громадной консервной банки, они клали его на скользкую лавку и шлепали его в 2 веника, очень напоминая при этом кустарную деревянную игрушку «Мужик и медведь», причем в особенности напоминал медведя голый Горбунов, весь как бы грубо сработанный долотом из липы. В 5 водах пришлось мыть Ваню, и после каждой воды его снова мылили. Первая вода потекла с него до того черная, что даже показалась синей, как чернила. Вторая вода была просто черная. Третья вода была серая. Четвертая нежно-голубая. И лишь 5-я вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина. «Ну, брат, намучились с тобой, сил нет», — сказал Горбунов, вытирая с лица пот. «Тебя знаешь, брат, надо было скрести не мочалой, а, скорее всего, наждачной бумагой. Или даже рашпилем», — добавил Беденко, с удовольствием разглядывая хотя и худую, но стройную, крепкую фигурку пастушка с прямыми сильными ногами и не по-детски острыми ключицами. Особенно же умилили разведчиков Ванины лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорики. Ваня вытерся собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное белье, рубаху и подштанники с оловянными пуговицами. И вот наступила великая минута. Ваня, наконец, надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастерку с воротником, аккуратно подшитым белым полотняным подворотничком. Ваня почувствовал на своих плечах твердые картонки погон и шнурочки, которыми эти погоны были привязаны к гимнастерке сквозь специальные дырочки. Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат Красной Армии. Он стоял с мокрой челочкой, босиком на полу предбанника, устланного можжевельником. Он смотрел, подняв глаза на своих воспитателей, как бы спрашивая: «Ну как? Правильно я обмундировываюсь?» Но они молчали, внимательно наблюдая, как он одевается. Продолжая искоса поглядывать на великанов, Ваня чистенькими, белыми, сморщенными от воды пальцами стал застегивать толстый воротник и тесные рукава. С непривычки это было довольно трудно. Крепко пришитые медные пуговицы со звездочками с трудом пролезали в тесные петельки. Петельки то и дело выскальзывали из пальцев, но мальчик, упрямо сжав губы, все-таки, наконец, справился с ними. Теперь его запястья были тесно и прочно схвачены рукавами. Застегнутый воротник плотно облегал шею, делая ее твердой, прямой. Оставалось только надеть пояс и обуться.
Мальчик был в затруднении. Он не знал, что положено, надевать сначала пояс или сапоги? Он вопросительно посмотрел на Беденко и Горбунова. Они молчали. Немного подумав, Ваня взялся за сапоги.
«Правильно», — сказал Беденко. Ваня натянул белые нитяные носки и нерешительно взял портянки. Он никогда еще не надевал портянок. Он не знал, как с ними надо обращаться.
Горбунов легонько толкнул локтем Беденко. Ваня сердито нахмурился, покраснел. Он быстро намотал на ногу портянку. Горбунов и Беденко молчали. Ваня взял сапог и сунул в него обмотанную ногу, но она застряла в глинище. Ваня стал тянуть ее назад и с трудом вытащил.
«Не лезет», — сказал он, отдуваясь. Разведчики молчали. Ваня покраснел еще больше. «А, черт!» — сказал Ваня и снова стал со злобой вбивать ногу в сапог. «Не лезет», — сказал Беденко сочувственно. «Не лезет», — сказал Ваня кряхтя. «Значит, узкие», — сказал Горбунов. «Да», — сказал Беденко и вздохнул, — «никуда не годятся сапоги. Испортил проклятый сапожник. Придется их выкинуть, верно, Чалдон?» «Да не иначе. Давай сюда сапоги, Ваня. Я их сейчас выкину».
Ваня испуганно посмотрел на Горбунова. «Не надо, дяденька. Я их без портянок попробую надеть. Может быть, налезут».
«Без портянки нельзя. Не положено».
Неумолимые слова «не положено» привели мальчика в отчаяние. Он схватил сапог и снова стал его натягивать. Он натянул его до половины. Дальше нога решительно не лезла. Тогда Ваня попытался стащить сапог. Но это тоже не вышло. Нога прочно застряла. Ни туда, ни сюда.
«Плохо дело», — сказал спокойно Беденко. «Погоди», — сказал Горбунов. «А может быть, не сапог узкий, а портянка чересчур толстая попалась?» «Ага, чересчур толстая», — неуверенно сказал Ваня, чувствуя, что тут дело совсем не в сапоге и не в портянке, и что есть какой-то солдатский секрет, который Горбунов и Беденко отлично знают, да только не хотят ему сказать, испытывают его.
Мальчик жалобно смотрел на своих учителей, и они не стали его слишком долго мучить.
«Так что, пастушок, выходит дело, что из тебя не получилось настоящего солдата, а тем более артиллериста. Какой же ты батареец, коли ты даже не умеешь портянку завернуть, как положено? Никакой ты не батареец, друг сердешный. Стало быть одно, переодеть тебя обратно в гражданское и отправить в тыл, верно?»
Ваня молчал, подавленный мрачной перспективой лишиться обмундирования и ехать в тыл.
«Такие-то дела, Ванюша», — продолжал Беденко. «Но я сказал это только так, к примеру. В тыл мы тебя, конечно, отправлять не будем, поскольку ты уже прошел приказом, а также потому, что сильно к тебе привыкли. Стало быть, одно. Придется тебе научиться заворачивать портянки, как полагается каждому культурному воину. И это будет твоя первая солдатская наука. Гляди».
С этими словами Беденко разослал на полу свою портянку и твердо поставил на нее босую ногу. Он поставил ее немного наискосок, ближе к краю, и этот треугольный краешек подсунул под пальцы. Затем он сильно натянул длинную сторону портянки так, что на ней не стало ни одной морщинки. Он немного полюбовался тугим полотнищем, и вдруг с молниеносной быстротой, легким, точным воздушным движением запахнул ногу, круто обернул полотнищем пятку, перехватил свободной рукой, сделал острый угол и остаток портянки в два витка обмотал вокруг лодыжки. Теперь его нога туго, без единой морщинки, была спеленута, как ребенок.
«Куколка!» — сказал Беденко и надел сапог. Он надел сапог и не без щегольства притопнул каблуком. «Красота!» — сказал Горбунов. «Можешь сделать так?»
Ваня во все глаза с восхищением смотрел на действия Беденко. Он не пропустил ни одного движения. Ему казалось, что он в точности может повторить все это. Однако, живя с солдатами, он научился солдатской осторожности. Ему не хотелось осрамиться.
«А ну-ка, дядя Беденко, покажите-ка мне еще один раз».
«Изволь, брат».
И Беденко обернул портянкой вторую ногу, надел ее на сапог и притопнул с еще большей быстротой и точностью.
«Заметил?»
«Заметил», — сказал Ваня,
став необыкновенно серьезным.
Он разослал на лавке свою портянку совершенно так же, как это сделал Беденко. Он долго примеривался, прежде чем поставить на нее ногу. Вид у него был смущенный, даже робкий. Но Ваня притворялся. В его опущенных глазах нет-нет, да и продергивалась сквозь ресницы синяя озорная искорка. Для того, чтобы не обнаружить улыбку, Ваня покусывал губы, сизые после купания. И вдруг в один миг он обернул ногу портянкой по всем правилам, туго, почти без единой морщинки.
«Куколка!» — крикнул он, натянул сапог и лихо притопнул каблучком. «Силен!» — сказал Горбунов, обменявшись с Беденко многозначительным взглядом. С каждым днем мальчик нравился им все больше и больше. Они не ошиблись в нем. Это действительно был толковый, смышленый парнишка, который все схватывал на лету. Теперь уже не могло быть сомнения, что из него выйдет отличный солдат.
Когда же Ваня надел сапоги и подпоясался новеньким скрипучим ремнем, оба разведчика даже захохотали от удовольствия. Такой стройный, такой ладный стоял перед ними мальчик, вытянув руки по швам и сияя озорными глазами. Даже веснушки, появившиеся на отмытом носу, сияли.
«Хорошо», — сказал Беденко. «Молодец, пастушок, вот теперь ты настоящий вояка». Но Горбунов, внимательно осмотрев мальчика, остался недоволен. «А ну-ка подойди, 2 шага вперед», — скомандовал он. И когда Ваня приблизился, Горбунов сунул ему за пояс кулак. «Никуда, брат, не годится. У тебя пояс болтается, как на корове седло. Целый кулак вошел. А положено, чтобы 2 пальца входили. Отставить».
Ваня быстро рванул ремень, туго его затянул, но застегнуть не мог, так как не было больше дырочек. Тогда Беденко достал из необъятного кармана своих шароваров ножик и проколол в Ванином поясе еще 1 дырочку. Теперь пояс затягивал Ваню как положено. Не дожидаясь нового замечания, мальчик крепко обтянул гимнастерку и все складки согнал назад.
«Верно», — сказал Горбунов, — «теперь молодец». Появление обмундированного Вани в блиндаже разведчиков вызвало общий восторг. Но не успели еще разведчики как следует налюбоваться своим сыном, как в землянку вошел сержант Егоров. Он окинул мальчика быстрым внимательным взглядом и, видимо, остался доволен, так как не сделал никакого замечания. «Пастушок», — сказал он, — «живо собирайся, командиру батареи». На войне все совершается быстро. Судьба солдата меняется неожиданно, глазом не успеешь моргнуть.
И через 2 минуты Ваня в новой шинели, новой цигейковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной скользкой голове, уже шел по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж.
Капитан Енакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха, капитан Енакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы. Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боев. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Енакиев никогда о них не забывал. Он только откладывал их до более свободного времени. Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый. О его несчастье и о его одиночестве почти никто в полку не знал, и лишь немногие догадывались.
Батарея сделалась семьей капитана Енакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние семейные дела. Этими-то семейными делами батареи капитан Енакиев обычно занимался в дни отдыха. К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцева. Капитан Енакиев видел мальчика и разговаривал с ним всего 1 раз. Но у Вани была счастливая особенность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном деревенском пастушке с холщовой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих ясных глазах.
Капитан Енакиев, так же, как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика. Но разведчики полюбили Ваню как-то слишком весело, может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном. Но, вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внесшим так много разнообразия в их суровую боевую жизнь.
Что же касается капитана Енакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растравил в его душе еще не зажившую рану.